Я вас категорически приветствую. Ильяс, добрый день.
Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Вы давно отсутствовали, вернулись как Рудольф Нуриев фактически. Что это?
Конкуренция, Дмитрий Юрьевич. Пришлось.
Очень высока, да.
Пришлось. Каждый раз появлялся, все хуже и хуже выглядит, поэтому пришлось.
Народ грустит, мы ничего не знаем.
Народ грустит, потому что они меня обижали на ваших форумах. Ну ладно.
Это враги.
Да.
Какие новости?
Новости прекрасные. Алексей Навальный вернулся в политическую борьбу.
Он разве уходил?
Уходил, как? Уходил, конечно, конечно. Он же между путешествиями.
А, нет, да и поборется.
Да не, надо. Мы будем скучать без него. Поэтому мы не отпускаем.
Правильно.
Да. Майкл Ходорковский, наш старый пациент, тоже решил. Ну, во-первых, он решил там наебать немножко, вы запикаете это, да?
Да.
Британские власти, ну.
Каким образом?
Ну, например, он показывает за прошлый год, там, условно, там, 5,5 миллионов затрат.
Угу.
А британцам написал официально, там, 4,6, где-то миллион долларов гуляет. Так, но да. Они его обижать не будут.
Конечно.
Если человек работаешь на британскую разведку, это...
Человек-то нужный.
Ну, они понимают, скажут, что... Ну, с кем не бывает. Так что жизнь кипит. У нас что происходило? Вот последнее, самое веселое, это когда украинцы решили доплыть до Москвы, а плывет только говно, остальные-то ходят. Ну, их как-то...
В морях.
Да.
А зачем это вообще?
И в основном даже это само действие, оно абсолютно такое, все понимаем, что оно провокационное, там много, то есть выгода приобретатель, это один человек, его зовут Порошенко, другие твои спикеры могут это анализировать часами, тут, конечно, это такая сумасшествие украинской политики. То есть, это то, что никого не интересует.
Но это что-то внутреннее,
это
да?
С той стороны. Да нам наплевать, что там у них.
Ну, в предыдущие разы, когда их корабли, будем их так называть, военные, проходили, то там запрос,
ну,
пропуск
ну, скажем прошёл. Скажем так, существует порядок,
да,
определенный. Они должны...
Не нами как... придуманный.
Нет, это вся планета собралась и говорит, давайте мы будем вот так. Потому что если каждый раз они будут вести как Порошенко,
угу,
будет везде непрерывный конфликт. Во-первых, инцидент сам по себе мелкий. Это ни о чем. Две консервные или три консервные банки украинские решили как-то вот куда-то там доплыть. Потому что они не ходят, они плывут. Как плывет вся Украина на самом деле. И решили пойти на провокацию безальтернативную. То есть, они же не идут на те воды, которые они сами называют спорными. Mm-hmm. У нас с вами-то нет спорных-то территорий. Это у них в голове какая-то территория спорная. Вот они пошли на старые еще границы, где там всем все ясно. И нарушают намеренно. То, что их не потопили, ну, это из гуманности, в принципе, все же достаточно там тараном их останавливаться, собрали, упаковали и вот в Керчи. Вот и все. И они объявили военное положение, что абсолютно тупо.
Только в русскоговорящих условно.
Да, они хоть и в Киеве, в каждом ночном клубе там военное положение. Только нам-то все равно, что у них там происходит, честно. Вот я уже не схожу из той позиции. Вы помните, как раньше мы говорили, там, Дмитрий Юрьевич, братья. Вот эти братья сейчас у границы, они останавливают дальнобойщиков русских из России.
Угу.
Ну, потому что братья, наверное, они да. Берут их в заложники, чтобы их обменять на этих полоумных, которые хотели как-то доплыть.
На основании
потому что,
чего?
Как мы понимаем, плывет только...
Да.
Да.
А на основании чего дальнобойщиков?
А просто так, просто потому так. Что русские номера, да, захватили там дальнобойщиков, говорят, мы будем на них обмениваться. Ну, хорошо, окей. Но мы-то здесь не Африка все-таки, Африка там, у них.
Вот для тупых
они...
есть определенная процедура, например, объявление войны, отзыв послов, объявление войны.
Ну,
ничего этого нет.
Ну, конечно, не нет. Если он отзовет дипмиссию, это у них будет проблема, это не у нас. Так вот, вот это то, что у них происходит, нас не волнует вообще. Они могут внутри своих этих новых границ пока еще существующих, потому что еще Западная Украина, не знаю, почему они молчат.
Угу.
Если им нравится Порошенко, вот все и дальше. То есть будущее Украины, скорее всего, связано с распадом. Ну, скорее всего, это логичное продолжение. Ну, потому что Западная Украина – это уже как не Киев.
Угу.
Это уж точно не Восточная. И уж точно там не Херсон, да, то есть это забыли. Ситуация усложняется тем, что внутри уже России есть спикеры известные, кто там на гособеспечение, кто финансируется из-за рубля, неважно откуда, вот они есть, у них есть какая-то медийная такая, какой-то медийный вес, который внезапно заняли позицию украинцев.
Ну, прямо вот. Ну, как внезапно? Они все
да нет, одно дело, нет, когда я обвиняю там, Алексея Анатольевича, что он пиздобол, мы же обсуждаем, это вы тоже запикайте, ну, потому что цензура, мы же обсуждаем внутреннюю тематику, там, пенсии, госсовет, новый формат, не новый формат, здравоохранение, так это внутреннее,
да.
Внутри. Но мы-то находимся внутри государственных границ, никогда не стоял вопрос, а давай-ка мы там кусочек что-нибудь отдадим чего-нибудь. Там обсуждения никакого быть не может. Это во-первых. Во-вторых, когда речь идет о государственных границах, это как? То есть пришли эти полоумные на своих консервных банках, говорят, давай, вот здесь граница Российской Федерации, да, какая разница, и пошли дальше. Вооруженные.
Да.
Кстати, там было не рогатки. Кстати, что удивительно для украинской армии, кстати. То есть там было какое-то там вооружение.
Там горы оружия, это же западная граница. Там горы оружия. Это военные корабли безо всяких скидок.
Да.
На них военные экипажи, представители СБУ, оружие и, что самое интересное, взрывчатка.
Да. Там все прекрасно. Так вот, они пересекают границу, нарушают. Случилось, что случилось. Мы получили новый мем. За что благодарен фейсам пограничным, молодцы, да вы, блядь, потому что это наилучший способ объяснить идиотам, что так нельзя, уточняя, что армия не вмешивается, потому что армия – это для потом,
угу.
Надеюсь, в отношении Украины никогда.
Аналогично.
Да. Так что пограничники действовали четко, и в данной ситуации нормальный гражданин, нормальный гражданин, я не говорю либерал, там, неважно, кто ты, нормальный гражданин своего государства, говорит, вот нарушена граница, дави, блядь, вот и все. И мы получаем, Навальный говорит о каком-то рейтинге Путина, что это Путин придумал,
угу.
Ходорковский, само собой, кто еще там, Гельма, который в Черногории, то ли…
Это видный галерист, да?
Но видный политтехнолог вообще-то. Он кормился у КПРФ. Марат – это, ну, как бы не секрет. Он нормально жил при старой власти, потом как-то там не договориться с новой администрацией, с очередной какой-то новой администрацией. Это давно было. И он, ну, в бегах то по России открывал культурные центры, условно за так. То, что вокруг еще там строительство всякого всего разного пиарилось, это, ну, другая история. Ну, хорошо. Он, потом мой любимый журналист в бегах Доброходов, это такой, который публикует всегда расследование.
Баширов.
То есть, он сидит, да, он сидит где-то в жопе мира, у себя на кухне, и данные появляются. Ну, прям вот получает данные из открытых источников. Ну, все источники уже открыты, это мир сложный. А кто еще? Да, блять, все. Но вся вот эта шобла, она вот как раз заняла позицию
проукраинскую, да?
Да нет, не про, уже украинскую.
Угу.
Вот если уже ставить, вот здесь наши пограничники, а здесь агрессоры украинские, как они говорят, вот как быстренько, да, вот украинский агрессор, вот они на этой стороне. Вот они себя, то есть он, там Навальный, Гудков, все Ходорята, Полиночка Немировская, кстати. Что еще? Бедная, несчастная, моя любимая, как ее рыжая бестия.
Юлия Латынина.
Латынина, да, Латынина.
Украинский флот.
Но...
Украинский военный флот вышел в Керченский пролив. Это вам шутки, что ли?
Угу. Шутки. Да, шутки. И, ну, вот эта тусовка, она себя обозначит, что мы, говорит, предатели.
Да они все время такие.
Да нет, они это просто, это уже как-то...
Просто очередной повод раскрыться.
Конечно, да. Это мы просто, вот они сказали, вот мы предатели, что в случае чего мы будем на той стороне.
Эти люди будут там
встречать. Это именно так и надо воспринимать. То есть не говорить, что вот они маневрируют с учетом этих, вот такие обстоятельства, вот они здесь проанализировали, здесь там немножко там Крым там не туда, не сюда. Это все фуфло. Вот они предатели. Но есть еще третья категория.
Это кто?
Это Венедиктов. Конечно. Венедиктов занял прекрасную позицию. То есть он же не может открыто сказать, что я против всего. Ну, против России. Он говорит, это было выгодно и Путину, и Порошенко.
О боже.
Где Путин, где Порошенко, вашу-то мать. Ну, надо немножко понимать. Вот он так это официально разместил. Он это разместил на сайте «Эхо Москвы», который юридически не имеет отношения никакого с радиостанцией. Это было сделано, понятно, да? То есть, если ты торпедируешь сайт «Эхо Москвы» и, дай бог, закроется, не пострадает станция, и наоборот. Кстати, станция подавала на банкротство, потом где-то откуда-то нашлись деньги, и он это забрал. Ну, решил не банкротиться пока что. То есть, до конца года как-то они там доработают, дальше будет видно. Вот, собственно говоря, весь конфликт с этим с Керченским этим инцидентом.
Да.
Но самое-то смешное-то нет, их это обломал-то и Дональд, ну, который как бы наш-не наш.
Да, нами назначенный.
Ну да, он задал вопрос, а предупредили украинцы русскую сторону? Ну, вот взял и все
испортил, да.
Нет, ломает вообще всю парадигму, понимаешь?
Ну, то есть, это совершенно очевидно, что это какая-то самодеятельность Петра Алексеевича, да? Если хозяин спрашивает, а как вы вообще это
Нет, у него абсолютно дегенеративный подход политтехнологический. Дело в том, что рейтинг у него как-то, ну, не нулевой, кстати, у него есть там какой-то там рейтинг, нет, у Порошенко, поэтому ему политтехнологи, видимо, насмотревшись вот эти голливудские фильмы, ну, там разные были по поводу выборов, они-то думают, что это именно вот так, как сценарист написал, вот так оно и есть, вот они придумали, вот. То есть он пишет кино сейчас, он картинку они снимают, ну реально,
у меня
там дети копают. В этих окопах, что копают, что ты копаешь, твою мать, что взяли малышей просто, ну им портят психику, там у многих это психика так с приветом, но население это все-таки не до конца дебильное.
Ты знаешь, мне их руководство напоминает малограмотных урок, которые вот…
Да нет, тут везде…
А мы вот так.
Везде бабки, просто история там русская агрессия, она как бы закончилась давно для них, то есть она уже внутри не работает, то есть русская агрессия, она и с ценами там и на продукты, на газ, на электричество, она как-то, ну, ты не можешь каждый день говорить, что выходить и сказать, вот газ подорожал, потому что вот… Россия агрессор. Напала в который раз. Ну, раз сказал, два, три. И не можешь там запрещать там, людям говорить там, на русском языке, потому что они не знают просто украинский.
И знать не хотят. Замечу.
Вот это вот очень важно, кстати, момент.
Причем, если, так сказать, в нормальных условиях, ну как? Мы же здесь живем, это наша страна, Украина. И как это я украинский язык не знаю, да его невозможно не знать. Как там этот из воплей Видоплясова говорит,
что это...
украинский язык можно выучить за 3 месяца. Я не знаю таких. Ты-то не меньший специалист, чем я в языках. Можно выучить английский за 3 месяца, например? Нет. Давайте определимся, это диалект.
Дмитрий Юрьевич, я даже знать не хочу. Вот я вот реально, я слышу вот этот язык, он мне не нравится.
Я к тому, что если вы начинаете это активно запрещать, как в художественном фильме «Большой куш», любое действие рождает противодействие, это вы порождаете.
Опять же, хочу заметить, как уже последнюю такую точку в этой истории, потому что она мелкая, это мелкий инцидент, который пытается там…
Раскрутить как-то.
Она не раскручивается никак. Им помогает Guardian, BBC, они как-то там вот пихают это вот, там, Россия там,
Мне интересно, что бы делали они сами, если бы к ним российские военные корабли вперлись вот так в территориальные воды безо всяких предупреждений.
Я могу подсказать на примере, как у них в Европе и как у них в НАТО. Тут же позиция какая? То есть НАТО выступило, ах, как так случилось такое, и две страны, там Англия и, по-моему, кто еще там возмущался, Германия, что ли? Хотя Германия, по-моему, не очень, они пока молчат. Ну, Великобритания. Теперь рассказываю, как у них, у цивилизованных. Есть две страны. Есть Греция несчастная и есть турки. Такие инциденты ежедневно происходят. Ежедневно. Кто не знает, пусть это поинтересуется. Это все чем заканчивается. Турки потопили еще и судно военное было.
Греческое.
Конечно. И что, война что случилась? Или было возмущение мировое, или какой-то особый шум? Захватили, еще до сих пор захвачены они на турецкой стороне двое офицеров греческой армии, которые, ну, они же дебилы, они как-то тут чуть-чуть плюс-минус метр, короче, их захватили. Их не выпускают. Ну, вот они нарушили границу, считай, турки, ну и все. И... Правда, при Ципросе они их обратно не увидят, потому что Ципрос дебил, это я открыто говорю. Просто сатанист. И что самое главное, в прошлом году, по-моему, они сбили вообще, вот уже и летчик даже погиб, турки при каких-то перехватах, бум, и все, нет машины. Там F-16. И человека нет, и машины, все вообще, все. И что случилось? Это было нарушение воздушной границы, сказать. Что происходит? Ничего не происходит. Это внутри НАТО. Они что говорят? Вот здесь НАТО. Внутри НАТО у них вот такая история. У турков, ну, турки фактически контролируют, условно, там, верхнюю, это северную часть Кипра, у них тоже напряженные отношения, тоже пули в одну сторону, пули в обратную сторону, англичане посередине и так далее. Вот они, вот после всего этого, они нам рассказывают, что сколько там, 20 дегенератов по указанию сверху решили нарушить государственную границу ядерной державы.
Ну, я замечу, при нормальном, так сказать, этом, постановке вопроса подается голосовая команда, выходят на радиосвязь, объясняют, что вы зашли не туда, вы нарушили границу, остановитесь, прибудет на борт досмотровая группа. Да. Если вы не останавливаетесь, по курсу происходит стрельба перед вами, а после этого начинают стрелять по плавсредству.
Да.
Такого я замечу.
Не было?
Это, да.
Не было. Я и написал в Фейсбуке, что спасибо, что не потопили. Ну, дело в том, что они, наверное, так и мечтали.
И чтобы, для этого и послали.
Они однозначно хотели, поэтому они взяли две консервные банки, которые они называют военными суднами, и взяли еще большую консервную банку, которую не жалко. В принципе, они, то есть по реакции, они думали, что вот третье судно, которое, оно и пойдет ко дну.
Ну, это да.
Ну да, ну буксир. Потому что буксир это все-таки гражданская история. И скажешь, ну, и гражданский нарушил, и все, и он пошел туда. И скандал вдвойне. Потому что если ты уже потопил военные, это уже другая ситуация, другое развитие. Но с этим позором им жить дальше. Дело в том, что все поняли, что это абсолютно глупо. И поэтому и НАТО не давит дальше на эту ситуацию. Им же.
Я бы сказал, оно никак не согласовано с хозяевами.
Да не согласовано. Они сидели вот в пятером, политтехнологи сидят в пятером, говорят, Петров, вот такая вот ситуация, мы пойдем по этому развитию, у вас там рейтинг здесь там дерьмо, здесь плохое, здесь ужасное, здесь войнушку, здесь войнушку, здесь войнушку, здесь войнушку.
Сейчас повысим.
Реально, да, ну сейчас повысим внутри, они же изолированы информационно, они думают, что они там живут в Европе, но Европа с ними жить не хочет, я хочу, кстати, напомнить. Европа с ними не хочет. Им сказали, что никакого Евросоюза вам не светит, не торопитесь. Это, ну, как сказать. И НАТО, кстати, тоже не надо торопиться. Куда вы, украинцы? Такое огромное, великое государство с такими перспективами. Не надо торопиться. Они в НАТО попадут сразу после Грузии.
А туда ж нельзя принимать, если у вас.
Да ладно, правда?
Нерешённые территориальные конфликты, да.
Как ты, ваша канал? Опять наебали. Ну как нельзя?
Это ж придется уроки Крым отнимать тогда, да? Если в
НАТО вступать,
то НАТО должно принять участие в отъеме Крыма.
Я единственное, что меня, конечно, расстраивает в событиях внутри если брать там де юре, есть же Украина еще. У них там вот и идет разборка на Востоке. Это называется разборка. Потому что войной, если сейчас, например, ЛНР, ДНР они решат, они дойдут, я думаю, до тех границ. Потому что украинцы воевать не умеют, и они не научатся никогда.
Я с тобой не соглашусь.
Почему?
В советской армии было три национальности: русские, нерусские и хохлы. Мы с ними не братский народ, мы с ними один народ. Воюют они точно так же, как и мы.
Они
упертые, суровые, конечно, да, безжалостные и все такое. Но воевать они, в моем понимании, тупо не хотят. Потому что за этого козла жизнь отдавать или хотя бы здоровье никому
не надо. Они не за козла, они не умеют. Современная украинская армия.
Современная, да.
Современная украинская, не надо путать советскую эпоху. Ваша советчина, это, блин, все. Дед у меня, царство ему небесное, умер. Я вашего Сталина защищать не буду больше. Я теперь буду его обижать постоянно. Ну, я пошутил.
Он уже умер, его обижать бесполезно.
Ну да. Да. Кстати, он очень эффективный менеджер.
Да. Тут недавно уже депутат рассказал, что в ГУЛАГе было хорошо.
Не, в ГУЛАГе было нехорошо, но в плане управления эффективности он такой, как Дон в бандитской семье. Ну, такой прям вот. Вот с точки зрения.
Это не так.
Да, он такой прям вот.
Сейчас вы расскажете про бандитскую семью, и окажется, что у нас было преступное государство.
Это следующий этап.
А значит, результаты второй мировой
незаконные. К твоим хохлам. Они воевать не умеют.
Нынешние.
Да, не умеют.
И не хотят.
Они не хотят, потому что за это им никто не платит.
И это тоже, да.
Да, не хотят, уже не хотят. Что не хотят, если кричишь, что у тебя там кусок государства там отняли.
А
что не хочу? А я не хочу.
А во Львове какое дело?
У вас дом забрали.
А как?
Будешь воевать? Но не хочу.
А как на них это влияет?
Я умею воевать, не хочу.
Ну, на Востоке что-то отвалилось, у нас
тоже во Львове все хорошо. Блядь, а?
Ну, на Востоке что-то отвалилось, у нас во Львове все хорошо. Нафиг
оно не отвалилось. Воевать? Нет, оно не отвалилось. Они сказали, что стоп, извините, тут нюанс возник с центром.
Угу.
И поэтому я подозреваю, что рано или поздно ДНР и ЛНР до своих административных границ не дойдут, а они как бы немножко чуть дальше. Это как минимум.
Угу. Но... Пока что-то говорят наоборот. Укры отжимают населенный пункт за населенным пунктом.
Нет, это не так.
Нет? А.
Какие населенные за населенным? Кто там отнимает? Там не помните историю с украинцами, что ли? Они те, кто не хотят, потому что никто не платит. И не будут они, и не умеют они, поскольку там и американцы в эти учения, не надо сравнивать, мы уже, Россия это здесь, а Украина там, это нельзя вспоминать только там, что было при советской власти, что мы все одна большая семья и так далее, ну это было, да, ну вот откололся братец, и все, и пошел жрать сало где-нибудь в другую сторону.
Да, в общем-то, постоковая армия – это государственная структура, если у вас сыплется все. Экономика, промышленность, образование, медицина, армия, но там же, она тоже сыпется.
Но российская армия-то восстанавливалась, извините. Да,
наоборот.
Десятилетиям наоборот. Только вверх,
да.
Что бы ни говорили, а эти куда?
А что такое восстанавливается? Это значит, поступает новое вооружение, осваивается новое вооружение, поступают свежие кадры, непрерывно учения, и только тренированные граждане могут воевать. А если вот эти, которых принудительно загоняют в окопы, вот, вот это по призыву и прочее, никакого толку не будет, не будет и быть не может.
От них толку не будет никогда. Я теперь не сторонник. Помните, был такой момент, когда надо было говорить, чтобы не нагнетать. Ну, в условиях тогда вот боевых там действий, там люди гибнут, а мы там сидим, где тебе и заболим. Да, то есть не было неправильно, поэтому братья, да какие они, братья? Вот какие братья? С утра до ночи они оскорбляют государство целиком. Все русское называют преступным. Все. Даже ваш там СССР, ну наш, я-то родился в СССР. Наш.
Естественно, да, да.
Да, то есть мы рождены в СССР.
Да.
Там для них преступники. И они что, братья? Да нафиг они мне снились, вот эти братья. Вот ей-богу. Я вижу, как они гуляют по Европе. Они чувствуют себя прекрасно. Никакой войны у них там нет. Мы просто их жалеем. Наоборот, в каждом ресторане, в каждом баре, при любой возможности, они готовы на конфликт. У них какая-то болезненная русофобия. Ну, если непонятно да. зачем. Какие-то комплексы.
Если все СМИ это провоцируют, нагнетают, то...
Да какие СМИ? Это у них на уровне ДНК, я думаю. Уже в данном случае на уровне ДНК. Иначе не объяснить. Иначе не объяснить, как. Молодые, понятно, они выросли в русофобской этой истории, что мы как сами по себе. Угу. Ну, угу. Когда ты спрашиваешь, откуда там здания взялись, откуда промышленность взялась, откуда газ у тебя берётся, твою мать.
Уголовник Сталин построил.
Нет, ну уголовник Сталин много что построил. Ладно, не буду его обижать, ну хорошо. Построил и построил, молодец. Когда ты им это объясняешь, они... И что?
Ну как-то странно, а самому не додуматься, нет?
Не, ну в Прибалтике такая же история. В Прибалтике это такая же история, только там есть маленький нюанс, там есть русское население. Даже не русскоязычная, там точнее надо говорить, там есть русское население. Русскоязычная вся Украина.
Да.
Вот, а в Прибалтике есть русское население. Вот оно, нельзя сказать, что там прям страдает, но под прессингом находится. Вот реально под прессингом.
Да.
Под постоянным. Поэтому, если кому помогать, надо тем помогать, которые конкретно русские в Прибалтике. А Украина, пусть сами разбираются, братья. Когда они пересекают границу сюда, приезжают работать миллионами. Миллионами.
Да.
Братья.
К агрессору.
Мы вместе до Берлина дошли.
Угу.
Нас было, правда, больше, русских было поменьше, потому что вот здесь вот эта дивизия.
Первый
вот
украинский, это... второй украинский.
Да, вот начинают вот эту историю. То есть они начинают под себя уже все. То есть весь Советский Союз это одна большая Украина.
Да.
В их логике. Это не так. Это не так. И не было никогда. И никогда не будет. Так вот, они сюда пересекаемы, братья. Они возвращаются туда. Что ты так? Надо прекращать вот сюсюканье, люлюканье и так далее. Все, есть государственная граница, есть бизнес-интересы. Ну, я называю как есть. Вот газ идет все еще, правильно? Никто же его не перекрывал.
Да.
Уголь идет, все идет прекрасно. Идет обмен. Товарооборот есть какой-то, какой-никакой. Пересекают границу в одну сторону. Зачем стариков, женщин с детьми через Белоруссию, которые да, хотели попасть?
Угу.
Останавливают. Держат у границы, говорят, нет, все теперь обратно в военное положение. Это что такое? На основании чего? Это вот как раз позавчера сделано.
Ну,
и что,
нуждается.
Они братья? Мы должны что говорить? Нет, вот знаете, вот правильно надо говорить, они братья. Мы же славянские народы. Да, почему есть сербы прекрасные?
Ну, получается, что нам плюют в морду, а мы только утираемся, в общем-то.
Не, мы годами. Пока. Ну, мы бывает и даже не утираемся. Ну, просто так. Помолчал, там, условно, свысока, сказал, что вот нет, ну там, когда я приду в чувство, никогда они не придут в чувство. Когда у них завершится этот распад, угу. Вот тогда они придут в чувство. Вот только тогда, когда Западная Украина, которая не совершенно другие люди, к ним никаких там, условно, претензий с этой стороны как бы нет, они просто приходят иногда убивать своих. Ну, и русских тоже. Ну, а с кем не бывает, понимаешь?
Uh-huh.
Ну, просто они получают свою государственность, нищеброды туда, вот просто реально нищеброды, ходят к венграм, к полякам, которые, кстати, их ненавидят. Киев, которым наплевать, украинские, русские, они вот это Киев, и все. Вот они распадут на три куска,
uh-huh.
И у нас будет это мир, но это произойдет лет через 20.
Да, как-то все крики о том, что осталось полгода. Начиная с 14-го и все развалится. В 15-м полгода все
развалится. Оно не развалилось, потому что все-таки, ну, я могу их оскорблять с утра до ночи, но все-таки не до конца Африка. Там же есть советская школа. Оно же на этом и держит. Это же серьезный фундамент.
Дотянулся, проклятый.
Это же серьезный фундамент. Не, ну советская школа не только Сталин. То есть вы что? Хотите
согласен.
Еще поговорить по поводу Крыма, кто там перекинул?
Согласен.
Почему поносят Хрущева, когда Ворошилов все подписывал? Это как?
Ну, он руководитель.
Ах, да, ну вот понимаешь, ну вот падла он, а руководитель этот. Ну и что, вот как, так нельзя тоже. То есть, есть много всегда нюансов. Всегда есть много нюансов. То есть подонков-то много было. Поэтому все советское – это не только Сталин, но Сталин – это послевоенный, это не самый худший период, кстати. Вот такой парадоксальный такой момент, это не самый худший период. То есть самый худший период, когда там либеральная часть пришла и сказала, что а, теперь ты падла, я тебе жопу лизал, но вот теперь.
Будешь
я вот...
наказан.
Да, ты будешь наказан, да. То есть это даже глупо сейчас обсуждать, почему у меня вот коммунист, сейчас мы еще придем, КПРФ. К
Ну, давайте вернемся чуть-чуть назад. Так, крепкая основа, и поэтому разваливается не быстро. Да?
Советщину опять прогоняешь?
Не-не-не, а? Мы имеем дело с сегодняшним положением. Есть крепкая советская
поэтому основа. Поэтому они разрушают, что? Во-первых, Россия их кормила 20 лет.
Да.
Ну, вот цифры, причем в ущерб…
Себе.
Себе, конечно. В ущерб себе кормила. Вся инфраструктура… Это российская. То, что да. они там называют ее там, украинской или там советской, угу. это неправильно. Это неправда. Основа Советского Союза.
Россия.
Россия. Это надо говорить, не надо стесняться. Что-то. Такие стеснительные все стали со временем. Так не надо стесняться. Постеснялись уже и как бы в начале 20 века стеснялись, потом стеснялись, что стали там коммунистами там, или там, большевиками. Все время русские стесняются говорить, что это вот мое. Вот когда не надо говорить, что это мое, вот орут. А вот сейчас надо говорить, это все построили. Я когда пересекаю на границу, там через эту Прибалтику, смотрю, вот такие огромные сооружения, которые, понятно, там нищеброды не мог построить. Это же все советское наследие.
Безусловно, строили.
Они еще предъявили.
Строили всей страной, но основа-то вот она.
Да.
Да.
Поэтому страна еще не разрушилась. Если это было голое поле, которое. В 91-м решила, что мы сами по себе, хотя население-то было против.
Да.
Это же такие основы. А другой вопрос, они бы распали. Ну, там все было. Они ушли и забрали с собой все. Там огромный кусок промышленности.
Стартовые условия просто космос были. Но просрано абсолютно все.
На старте, вообще. Да. Ну, так они привыкли, что их кормят, да. что их там лелеют.
Да.
Потому что нельзя говорить, вот братья, братья, братья. Сейчас православие, какая ситуация с православием? Тут вообще очень, очень мутная история. Это я как православный грек, для меня так ситуация довольно сложная. Я к Варфоломею, например, отношусь как бы не очень хорошо. Ну, потому что я помню, как патриарх Константинопольский, я читал об этом, это факт исторический, патриарх Константинопольский в свое время проклял всех греков, кто восстал против турков, официально, предал анафеме, в 1821 году.
Православных.
Конечно. Конечно, а что ты восстал против турков? Сволочь. Вот и все. Да. Это, кстати, греки не изучают в учебниках греческих, это нет. Нету, реально. Потом, то, что они сейчас это спор, чтобы понять, что происходит сейчас, надо иногда там книжки читать.
Да.
Например, конфликт с украинской там, православной церковью Московского патриархата. Варфоломей там делает вид, что он не знает, что у УПЦ. При Московском патриархате имеет там расширенную автономию. То есть они каждый раз там звонят сюда и говорят, там, давайте там вот этого архиепископа, вот этого, этого нет. Это есть широкая автономия, которая Константинополь не признает. Тут уже подключились эта хохлядская тема, ах, мы хотим это, ах, хотим автономию и так далее. Но есть маленький нюанс. 12 тысяч приходов православных, как раз, которые связаны с Московской патриархией. Это что? Как они будут существовать сейчас? Как они существовали в условиях колоссальной русофобии. Другие путают люди. Вот там, где не надо путать государственную границу, путают украинцы, а там, где не надо включать украинцу, государственную границу, они как раз все вот так перемешают. То есть, потому что границы православия, они не имеют отношения к государственным границам. Вот никогда этого не было. Ну как? Мы же не говорим, что, например, там Индия католическая, потому что в одном месте больше католиков, чем или там еврейская, тоже еврейка здесь, какой-то район Дели там больше, может, там евреи. То есть границы другие абсолютно. И внезапно начинается накручивать этот конфликт. Варфоломей, какая разница? Он турком был, турком и останется. Да? То есть их там 55 человек в Константинополе. Они вот восстали против России. Это уже здесь. Такая политика очень гнилая.
Для меня, вот, ты знаешь, извини, перебью, очень странно, что если этот человек может принимать какие-то управленческие, не побоюсь такого слова, решения, которые приведут к жестоким политическим конфликтам, почему этот Варфоломей не находится на нашем содержании? Почему ему денег там не дадут? Почему его в Москву не
сходят? Не успели. Дело в том,
поговорить. Что значит не успели?
Но я скажу, там, церковь это Это такой институт, который не может меняться каждый день. Он не может меняться.
Там не люди работают.
Там люди работают, их можно, конечно, купить.
Не надо. Вот этого купить надо.
Упаковать целиком. Но это длительный процесс. Это длительный, ну, не покупки, я имею в виду изменения. Да. Изменения. Он же первый среди равных, он же там не начальник, не капу де тути капи, как ваш Сталин, да?
может...
Я пошутил, ладно.
Ну, если он может принимать такие решения, значит, от него что-то зависит, и значит, этот человек должен быть на нашей стороне.
Это он считает, что зависит. Например, там где-то в 17 веке престол Константинопольский, то есть патриархи менялись раз в месяц, многие возвращались, то есть платили бакшиш туркам официально. И турки были заинтересованы каждый раз, тогда еще Османская империя, чтобы они менялись чаще, потому что они заносили денег. Uh-huh. Кстати, Фанар, по поводу Фанара, вот это район, ну, этот кусок здания, где жила интеллигенция. Ну, турки там вырезали, кого вырезали, то есть там, где находились, исторически находились там священники, они там не могут, это и… храм это Софийский, ну София. Их всех оттуда убрали, вот там у вас интеллигенция живет, вы будете теперь в Фонаре, там вот, вот там. И они считают уже спустя там 200-300 лет, что так и было всегда, так не было всегда. Всегда было одно, что они нагнулись сразу, турки были заинтересованы в этом, нагибать как раз православную церковь, как Константинополь, а чтобы через нее контролировать население. Потому что население-то по-турецки, ты не можешь сразу там…
Заговорить,
во-первых, и это сейчас из одной религии в другую перепрыгивают, или там люди просто отказываются от этого, а тогда было просто западло. То есть, ты родился православный, сказал, ты православный, ты всю жизнь православный.
Ну, а что вокруг люди скажут, если ты перебежишь?
Да, если ты…
выпадешь из всего.
Вот общение, почему сохранится греческий язык? Общение там шло через как раз школы церковные, эти воскресные и так далее, которые не во спасение там, греческой идентичности, а из-за того, что вот как раз для контакта. Турки, кстати, не препятствуют этому, потому что надо же контролировать население как-то. Турки при всем моем разочаровании, они были чересчур демонизированы как раз пропагандой греческой. Так что возвращаемся к православию. Там очень много вопросов непосредственно к институту патриархата в Константинополе. Вот реально у него нет физически, но нет прихода. Они все турки, не с турецкими паспортами. Кстати, он выходит из Фонара в гражданке. То есть он ходит в костюмчике и все, потому что никто. Но нужен, как символ.
Да.
Но ключевой символ православия – это Москва. Ну,
Третий Рим.
Ну, третий, да, четвертого не быть. Четвертому не быть, и поэтому надо было это все делать давно. Сейчас возвращается уже ситуация с Украины. К политике приклеили религию. Одно дело, когда ты говоришь там русофоб и там полетела пуля сюда, пуля туда и так далее. Но когда религиозно, когда идет православный против православного, это будет,
да.
Тогда будет резня нам политический конфликт, а покажется таким детским садиком. Это совершенно будет. Они уже начинают опись, они же дегенераты, они объявили опись уже там мощей и так далее. То, что там для людей, там верующих, оно имеет там особую ценность. Ну, начинает как там, вот это мое теперь. Как там здесь, вот храм, да, ну тоже мое. Как будут защищаться священники, я не знаю. Поэтому что, они что, братья, что ли?
Ну, братьям можно сказать только одно. Вы вот за это скакали на своих майданах. Вот за это вы скакали.
Нет,
ну, если вам казалось, что вы там не за это, а вы против вора Януковича. Нет, вот за это вы скакали.
Честно говоря, я уже спустя там 4 года я не вижу никакой разницы между там, Януковичем, Порошенко, там, кто там, Юля, вот реально наплевать. Есть государственный интерес Российской Федерации. Все.
Я считаю, надо.
Все, это надо
жестче.
Уже это и если возвращаться опять же к несистемной оппозиции нашей, претензии у меня к ним только одна, потому что все остальное это баловство. Ну да, там вот, пенсии такие, если они что-то идет какое-то обсуждение, бурление такое, Госсовет изменился, у них истерия. Да ты разберись, что там было, во-первых. Ну, уже чтобы отбросить хохлов, перейти к Госсовету. Это же то, что как раз почти прошло мимо, но. Формат изменился, и никто не понимает, что происходит. Ну, мало кто понимает. А понимаешь, происходит следующее. Там мы пришли в Российскую Федерацию уже конкретики. Мы же не украинцы, правильно? Абстрактно говоришь, мы когда-нибудь мы станем европейцами. Угу. То есть мы европейцы, европейцы менее европейцы, чем мы европейцы. Потому что вот Геракл греческий, он здесь родился, на Украине. Ты знаешь, да, еще историю?
Конечно, да. Все там родились.
Так вот, когда-нибудь. Вот Россия идут по пути конкретики. Это же, опять же, вне зависимости от того, кто там победит на выборах на там, парламентских и так далее. Неважно. Вот путь такой на 20-30 лет. Вот мы идем на спроектов. Кстати, они были, помню, первый нас проект, еще ваш Дмитрий Анатольевич. Я говорю, ваш, потому что питерский. Он тогда их руководил. Помните, такие большие. Все говорили, а там ничего не происходит. Произошло, все случилось. Просто мы забыли, как жили в 2000 году. Забыли, реально забыли. Я с людьми вообще говорю, помните такое? Ну, в Москве. А что? Я должен жить хуже сейчас? Я говорю, твоя мать, ты помнишь, как это было в 2000 году? Ну, просто надо вспомнить. Я хочу жить как там это. Так вот, сейчас.
Мне кажется, люди просто госсовет. Бессовестные. Ты знаешь, да. Сравнивать можно было, стало, как было тогда и как стало теперь. Да. И да. Если за 9 месяцев прошедшего года население, ну не население, а в стране под названием Россия купили автомобилей на 1,5 триллиона рублей, и причем не Rolls-Royce'ов и Bentley, а автомобилей Kia, Toyota и Hyundai, а чемпионы по покупкам – это Казань и Екатеринбург, ну, наверное, что-то происходит в стране. Но если ты себе покупаешь машину за
регионы,
два,
регионы, да, за поднимаются
два,
с колен.
За 2 миллиона покупаешь, да нет, там, но... наверное, деньги у тебя
опять
есть.
Же...
Нет? А в 90-м году были? Нет. А ты мог купить себе машину?
Ну, в 90-м, Дмитрий Юрьевич, можно было отжать автомобиль.
Ну, не у всех получалось. Но вот было, а вот стало. Ну, может, как-то объективно на это дело смотреть. А? Ну, и, может, вы не надо сравнивать с какими-то безумными фантазиями там в Соединенных Штатах, которые у вас в голове, и они живут богато, или Швейцария какая-то.
Не, вранье.
Нет.
Вранье. Я сейчас скажу по поводу Соединенных Штатов, чтобы не забыть. Я сейчас как раз дочитал книгу о финском образовании школьном, да. Которое лучше в мире, кстати. Сами финны удивились, это не финны сами хвалят или там да. Остальные в упрёк там типа другому какому-то государству, но фактически они лучше.
Скопировали со Сталина, нет?
Там элементы есть. Там элементы есть.
Основополагающие.
Не, да. Это вранье. Да. Это сталинская пропаганда.
Да,
это вранье.
Это да,
но
это, да.
Это сталинская пропаганда. Это вранье. Они не то что скопируют. Я скажу, там часть они забрали, это точно, совершенно точно. Но часть они пришли эмпирическим путем. То есть, когда я обсуждал со знакомым, не буду говорить, известный человек. Рассказал одну историю про, например, там перемены, что в переменах делают люди, все вот эти нюансы. Говорит, советская школа. Они пришли эмпирическим путем, то есть то, что было при советской власти еще, именно школьное образование, там огромное, вот и в кружки творческие, вот, что ребенок мог заниматься, там, пойти в этот кружок, заниматься спортом, любым спортом, это все, причем за пределы школы. Они пришли к этому, что это хорошо. Здесь все развалили к чертям, ну вот финны решили, нельзя там сказать, что это просто там советское, так возвращается. По поводу американских этих нищебродов. Угу. Школьный учитель, американец, переехал в Хельсинки, написал книгу. 2 года преподавал с семьей, с детьми и так далее. Так вот, он пишет, он, не я,
да.
Официальная статистика США.
Да.
16 миллионов школьников в США, 16 миллионов, может, цифры даже вот как раз, 16 миллионов школьников в США живут да. За чертой бедности. США.
Ну, может, у них бедность это по-нашему.
А теперь...
Роскошество, нет? Если,
не, там... Нет, это прекрасная бедность, это означает, что...
Жратва
что
по вы... баллонам.
Да, что еды нет, вопрос питания не решен,
угу.
Вопрос крыши над головой не решен, одежда не решена и прочее, то есть там фундаментальные такие вещи, они угу. Не решены для этих детей. А это еще в статистику не включает... Кто, что в самих семьях происходит, откуда эти дети? В основном это темнокожие там, и латиносы и так далее. Поэтому, когда каждый раз мне вот либералы говорят, что там где-то я хочу как там, они, скорее всего, показывают пальцем на частные школы.
Это у них в башке. Они
да,
там
ну,
не
это,
жили,
это такая
не знают,
голливудская версия, это где да. Живет их пресловутый там, средний класс.
Да.
Ну, когда у тебя средний класс, например, 40%, конечно, ты можешь сказать, что 20% были за чертой бедности. Это самая настоящая бедность. В России, кстати, такой ситуации нет. Нас просто накручивают изнутри, что у нас хуже, чем где-то. Это вранье.
Здесь согласен.
Нет, это вранье. Здесь много, бывают перегибы. Ну, бывают, они бывают везде. Только они гипертрофируются через «Эхо Москвы», «Голос Америки», Навальный, там, Ходорковский, Гудков. Они все врут. Они гипертрофируют то, что условно там и, ну, ничего не стоит. Ну, как Керченский инцидент. Это же мелочь вообще в масштабах. Такие инциденты каждый день, никто не спорит. Вот нарушил, все, на тебе. Ситуация с Хаски, например, с рэпером.
Угу.
Это опять же, ну, по тупости его просто закрыли. Это, я считаю, просто, это просто человеческая тупость. Они решили человека просто закрыть. Ну, за ни за что. За ни за что. Он прыгнул, я его там на машине, не знаю, что эту историю.
Слышал, да, краем уха.
Ну, это же бред вообще.
Я не интересуюсь русским.
Это же бред.
Рэпом и всякой уголовщиной.
Нет, дело не в рэпе.
Да.
Дело не в рэпе. Закрыли.
Ага.
Истерика. Истерика. Ну, во-первых, это понятно, надо признать, что это абсолютно тупое решение. Его адвокат начал там истерить, и либералы все, а, все.
Ну, этим-то любой повод.
Путин уничтожает рэп.
Да.
То бишь субкультуру, то бишь культуру, то бишь молодежь, мы все погибли, все умрем, Хиллари приезжает, спасай, блядь. Ну, вот, то есть все гипертрофируется, комментарий, мы сейчас умрем, у нас все плохо и так далее, и все, чем это как решается? В зале суда его освободили, потому что суд отменил решение, и все. Кричали, что власть плохая, а теперь говорят, что власть плохая, потому что кто-то вмешался. Хочу сказать, что никто не вмешался.
Если, а, хорошо.
Альбац,
если,
моя любимая.
А если произошла некая несправедливость, и кто-то вмешался, и справедливость восторжествовала, паренька по кличке Хаски выпустили, да, и сказали, что это было неправомерно, неправильно, пацан, иди гуляй. Это хорошо или плохо?
Это хорошо.
Вот.
Это хорошо. Обратили внимание? Нет, я могу сказать, я предполагаю, я не знаю, я предполагаю, что кто-то, ну, высокопоставленный, увидел это. Ну, в мониторинге, что происходит, что... А чего кричит Альбац с утра? Что это такое? И он говорит, это тупость. Понятно, что позвонили, это что? Причем не суду позвонили.
Угу.
Ну,
да.
Я предполагаю. Вы дебилы. Трактуйте так и так. Все, и суд освободил, с Богом, все, до свидания, хорошо. По поводу Альбац, как раз я ее вспомнил. Это же прекрасное дело, я же не могу отсюда выйти. Не скажешь, что женщина как раз идет по стопам ее приемного внука Алекса Навального,
угу,
собирает денег, собрала денег много, и она спасла журнал.
А что деньги?
На журнал.
New Times или как
да,
он называется?
Да, New Times.
Там же какая-то сумма больше там 20 миллионов надо было,
ну,
да?
Ну, 20, там, 3, 4, 5, какая разница?
Наш друг Евгений Чичваркин деньги дал, да?
Она кричала, сейчас дело не в этом. Там с чего началось все? Она говорит, нас штрафанули.
За что? За что?
Не своевременно отправили уведомление о получении, ну, не отчитались, в общем-то, перед государством.
Угу. За деньги?
Да.
Ну, бывает.
Если получаешь иностранное финансирование, должен отправить там цифры.
Ага. А и там написано. Иностранное финансирование?
О. Обижаешь. Дмитрий Юрьевич, ну так нельзя тоже. То взяли, опустили ниже плинтуса Евгению Марковну. Так нельзя тоже. Получает она иностранное финансирование. Нет, не получает, она все сама. Все сама. Откуда цифра? Она говорит: впервые в истории мира такие штрафы, это Путин лично там распорядился и так далее. Да, 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 да. Только есть маленький нюанс. В законе написано, что штраф до двукратного размера цифры финансирования, ну, штраф.
Да.
Это означает, что мадам получает более, ну, какие-то более 10 миллионов, а может, ну, помощи рублей оттуда.
Да.
Оттуда.
То есть... если грубо считать по пятнахе миллион, да, ну, да, 10, вот 150 тысяч долларов, да. Неплохие,
ну, а
денежки.
Да что, нормально.
Неплохие.
Тоже хлеб, знаешь.
Да.
Так вот, надо признать, что она, получая деньги оттуда, угу, мы еще к этим деньгам еще вернемся, да, работает и пытается повлиять, масштабировать и гипертрофировать такие темы, которые ничего не стоят,
ага,
чтобы расшатать ситуацию изнутри. От этой задачи никто не отказывался, кстати. То, что мы сейчас занимаемся нацпроектами, госсоветом, идет какие-то дороги, стоит Собянин там Москву там строил там и так далее. Это все, да, но расшатывание, оно как бы так была задача.
То ли дело арест рэпера Хаски, вот проблема-то где.
Да, но освободили, теперь молчат.
Угу.
Они говорят, ага, вот оно что. ручное там управление. Ну, и не дебил, ну, ей-богу. Так вот, она получает финансирование и начинает кричать, почему такая цифра. Объясняю, почему такая цифра, потому что в законе там написано до двукратного размера. Вот на это надо влиять. Если она получает финансирование там 1000 рублей, штраф был бы там 2000 рублей. Ее личный штраф 30-ка, она сейчас будет платить. Но…
Лимонов?
1000 рублей, ну как? 1000
рублей, ну ни о чем.
Изверг.
Извините.
Вот чувствуется сталинист сразу, да? Чувствуется. В чем нюанс? Она начинает истерить на первой инстанции и уже говорит о ЕСПЧ, который нам насрать, ну честно скажу.
Да.
Она здесь начинает кричать, говорит, что судебная система ужасная, она не уничтожается, гражданское общество встало с колен и перечислило мне денег. Ну, понятно, да, как она строит? То есть, если мы сейчас подойдем к Евгении Марковне, дадим там условно там, $1000, она скажет, что сталинисты встали с колен, понимаешь, да? То есть, вот у нее такая логика примерно. То есть, гражданское общество перечислило там условно там, денег, она это говорит, что все, вот, что россияне уже восстали против,
да.
Против там, режима. Но она кричит сейчас, это еще до кассации, у нее 60 дней еще там поразмышлять над своим поведением. Она, кстати, не воспользовалась этим. После они идут в Верховный суд, и у нее шансы вернуть это все назад, ну, процентов 70, честно говоря, а может быть и 80, потому что очень часто Верховный суд решение первичных инстанций, она как-то отправляет обратно.
Да.
Об этом, понятно, говорить не будет. Она, по-моему, молится, чтобы она пошла дальше. Но мы не знаем. На что я говорю, Евгения Марковна, давайте вы дойдете все-таки до Верховного суда, прежде чем клеймить всю систему правосудия. А почему они не клеймят в систему правосудия, когда у нас Алексей Анатольевич постоянно системно нарушая все и вся на свободе, например?
Да.
Почему у нас на свободе Сергей Удальцов, который постоянно нарушает после освобождения, и как бы ничего, тогда в этом случае хорошая система правосудия, правильно? А в отношении Евгения Марковны на старте только потому, что ее обидели. Она плохая. Дойди до конца, твою мать, и мы посмотрим тогда, что будет. И все. Но они извиняться-то не будут, конечно.
Зачем?
Никогда. Что теперь она занимается вот за эти 60 дней? Когда задали вопрос, откуда деньги 25 миллионов за 3 дня, это невозможно собрать.
Невозможно.
Это возможно только при одном случае. Позвонить Ходору, позвонить Чичваркину или еще кому-то, занесите по сотке, а все остальное там пришлют. Ну, прислали ей там по 500, по 1000, по 2 и так далее. То, что она получила нормальные цифры, их можно там разбивать. Это мы уже проходили с других сборов, слава богу, там да. Алекс уже всех научил, как это. Так, и как только ты задаешь вопрос происхождения этих средств, у нее опять вторая истерика. Ну, уже старческая такая. А-а-а-а.
Ну, я тебе так скажу.
И Олежка Кашин говорит, ну, это вызывает вопрос. Сказал Олег Кашин. Да. В эфире «Москва», кстати, что самое смешное. Все. Труба.
Был проклят Олег Кашин.
Проклят, нет, проклят.
Предан анафеме, блин.
Нет, да, по Варфоломейскому.
Да, да.
То есть он был проклят тут же, но это витрина. Фоном пошли звонки Евгении Марковны всем, кто имел отношение к зарплате Кашина, к работам, к работодателям и так далее, и чтобы его уволили.
Кто бы мог подумать, а? Кто бы мог
Святая
подумать?
Женщина,
да,
так,
да,
что
да,
могла
да.
так поступить. А может, Кашин наклеветал ее? Пусть она подает в суд на Кашин сам пишет.
Я имею некоторый опыт участия в сборе денег. Не в том, что я собираю, а имею некоторый опыт участия. Вот мы собирали денежки дружно на художественный фильм про 28 панфиловцев. За 2 года, поставив абсолютный рекорд на тот момент в отечественном кинематографе, за 2 года мы собрали 35 миллионов рублей.
2 года.
2 года.
Тема «Ура да. патриотизма».
Животрепещущая, да. Там даже не столько многих раздражает, что там про товарища Сталина ничего не сказали, про советских людей ничего не сказали, про подвиг советского народа, а потому что вынуждены обходить всякие такие углы. Это…
А какие углы могут быть с советским гражданином?
Понятия не имею. Это создателям виднее, но в фильме этого нет. Короче, 2 года – 35 миллионов рублей. Нижний порог сдачи денег – 300 рублей был.
Да.
То есть меньше сдать нельзя, а 300 и больше. Ну, я тебе так скажу, что, как обычно, вот пирамидой, что вот основное – это по 300 рублей. И только наверху там вот отдельные люди там миллион рублей сдал. Но это единицы. А вот так, чтобы у тебя за три дня набежало сколько? 25 миллионов рублей.
Уже 27, я думаю. 28,
да. Это кто-то однозначно.
Самое смешное нет.
Тут десятка, там десятка, да, здесь 4 и 300 тысяч рублей сдали граждане.
Люди шлют. Ага. Шлют и шлют. Да. Мы не можем их остановить. Мы уже написали на сайте, не шлите больше, не надо отправлять.
Так.
Нам больше не надо.
И что с ними делать? С лишними
деньгами? Не, почему ты карту не закрыла, твою мать? Если, ну, чтобы люди прекратили.
Да.
Закрой карту и все.
Это просто.
Ну, это элементарно.
Да.
Это могу подсказать, как это делать. Зазвонишь, блокируешь карту, и все, и больше ничего не поступает.
Два тычка в телефон, да.
Да, и все. И люди не попадают в эту ловушку лоховскую. Которая там уже разместила это мадам.
Потому что она сдавали люди, больше. И что она с ними делать хочет?
Это тебе не Ходорковский с Чичваркиным, у которых все в шоколаде.
Да.
У Ходора вообще-то 500 такие бешеные цифры. Сейчас скажу, там чуть ли не полмиллиарда он показал как раз уставной капитал своего фонда. Вообще по полмиллиарда в валюте.
Неплохо.
Да нет, у него там двушку 2 миллиарда, хочу напомнить, 2 миллиарда насчитали «Медуза». Ходору, когда он отказал их, ну, финансировать. Все, это же прекрасные люди, вот все либеральные эта история, это прекрасные люди. Он им сказал, на тебе финансирование, ах так, сволочь. И насчитали примерно плюс-минус сколько миллиардов у него там закопано.
Ой, извините, да, спасибо.
Вот вспомнил это Иосифа Виссарионовича. Да то же самое здесь, только Акашин там подъял голову, говорит, а как так можно собрать? Ну, это же вопрос такой. На тебе, ага. Лови торпеду, ты либерал.
Да, да, да.
Оппозиционер. Дальше у нас что? У нас Алексей Анатольевич.
Так, чтобы, а что, чтобы денег-то, завершить. Денег-то больше на завод. Что она с ними делает-то?
Ну, а, вот, есть нюанс маленький. Я как-то ужинал в неплохом ресторане возле этого Большого театра.
Ага.
Примерно так и называется ресторан. Примерно так. Рядом.
Ты как старый ресторатор, положительно его оцениваешь? Хороший? Я там не был просто. Сходить, не сходить. Или очень дорого для меня?
Давай не будем туда ходить.
Хорошо, так.
Да. Можем в другое место ходить. Хотя, ну давай в другое место ходить. Ну, неважно. Я там встречался с друзьями, рядом. Муратов, это из «Новой газеты».
Угу.
Ну, там компания, ну, много.
Угу.
Нет, ну, не бедный человек, кстати. Тут Евгения Марковна, тут коллектив «Новой газеты», подкинули им там 350 тысяч, ну, коллегам.
Uh-huh.
Ну, на спасение журнала, ну, с просмотрами где-то на уровне с посещением сколько, 10 тысяч, 15 тысяч там в день. Ну, примерно, то, что они спасают. Ну, это надо тоже говорить, да, то есть надо же скрывать все.
Извините, опять вот перебью.
Да, да.
Я
твой твиттер, короче.
Да.
Мы спасали твой твиттер. 25 лямов, понимаешь? И, да. И она говорит, что я там вернула «Новой газете», потому что они нуждаются. Ну, если нуждаются, вот пусть Мурат там три раза не сходит там в ресторан и отдаст.
Нормально.
Людям. Ну, раз уж такое благородное дело. То есть она этим вернула. А люди, которые реально имеют зарплату, может быть, 15-20 тысяч, искренне там. Честно им отправили тысячу, а им не надо, да?
Угу.
Это как? Она говорит, да, на штраф хватит, все, что дальше, пойдет на существование журнала. Это она решила сходу. Это потом.
Да.
Потому что последние месяцы журнал живет за мой счет, а мой карман там типа, мой кошелек не резиновый. Резиновый? Резиновый.
И, по-моему, не совсем твой, так
угу.
Мне кажется.
Да. Они… В чем опасность? Нормальная несистемная оппозиция, именно вменяемая и нормальная, нет в России. Ее надо придумывать. Ее вот надо создавать. Ну, там, где человек задает вопрос. То есть я вне системы, я не депутат, я не этот, ну, общественник какой-то. Вот у меня есть вопрос здесь, там и так далее, чтобы можно было дискутировать. А эти просто клоуны. Это просто клоуны, предатели.
Проплаченные.
Проплаченные.
Это конечно. Важно. Не нами.
Да, проплаченные. В этом-то беда. Оппозиция всегда нужна. Всегда. Ну,
не а мне кажется, ты знаешь, опять извини, перебью, кажется.
Ну, вам сталинизм повозиться, конечно,
что сейчас ситуация радикально поменялась, и у них просто флаг из цепких лап уже упал, потому что их не слушают, это никому уже не интересно.
Да.
То есть ваши вот эти проплаченные мнения, они никому не интересны, причем откровенно проплаченные, вам деньги поступают из-за кордона, и вы этого, оказывается, не скрываете. Ну вот теперь появилась всемирная сеть интернет, в которой непрерывно все обсуждается, разные выплывшие вещи, что-то там вызывает недовольство у граждан, ну, например, там заявления какие-нибудь громкие, что государство там никому ничего не
дает. Самое громкое заявление сделал сейчас Алексей Анатольевич Навальный. Говорит, давайте, говорит, голосовать. Я знаю, как победить Единую Россию.
Как?
Он-то знает, как победить Единую Россию с 2011 года.
Он всё побеждает. Весь в победах.
Он такой победоносец такой.
Он посмотрел наши
ролики. Лёха победоносец.
Наши ролики, и тоже начал ролики записывать. И меня включил в свою рассылку фонда борьбы с коррупцией. Я ни на что не подписываюсь, но мне все время приходит.
Ничего, дай бог там, да, отправь человеку 50 рублей, там 100 или 500, сколько там.
Прикольно. Я не знаю, нет, 154 раза говорил, как надо проводить расследование,
никакого. Я к тому, что он призывает сейчас, уже нужна новая мода вчера, то есть у нас другие заботы, твою мать, а он проснулся и говорит, я призываю всех объединиться против Единой России, чтобы она везде проиграла, я вам подскажу, это не я, Навальный, я вам подскажу, какой кандидат, мы, говорит, в ФБК выберем кандидата.
Назначим.
Да, назначим, как вот он,
вот за него
голосуете, вот это хороший. Это кто? Ну, понятно. Во-первых, хочу сказать, что такой хуйнёй он занимался раньше. Он каждый раз пытается всплыть на какой-то теме, но он и сам тонет. Он боролся с «Единой Россией», это все закончилось повышением рейтинга «Единой России» и явки. За явку спасибо, кстати, ему. Ну, я не единорос, поэтому пусть это, ну, как бы, там, кто сейчас там, Турчак, вот пусть он Алексу отвечает. А второе, когда объединяется несистемная оппозиция, это же сборище твари, они всегда между собой ругаются, всегда пропадают деньги, всегда разбегаются, как тараканы.
Ну, денег больше нет, что держаться
да. вместе. И при этом, при любой комбинации Алекс должен быть с первым.
Угу.
Ну, как бы мы объединились, но я лучше. Ему предлагали недавно объединиться, там Гудков, этот Яшин, который… Ну,
это деньги делить.
Как придётся. Его зовут, Илюша?
Известный хэштег
Яшин мудак, да. Кто-то еще, он говорит, нет, Нечаев ему говорит, давайте объединиться. Ксения Анатольевна Собчак говорит, давайте объединяться. Ты же не можешь, Лёша, ты же преступник.
Они же уже объединяются.
Нет, он говорит, ты же преступник, ты же не можешь по закону. Ну, извините, ну уголовник, не можешь уголовник. Давай это. Нет. Нет, и все. А теперь да, давай. Теперь давай. Ну, у него такая тема, он маневрирует, потому что он уже.
Ситуация меняется.
Совершил ключевую ошибку. Вот он совершил там много ошибок, но самая тупая ошибка, которая была совершена Алексом, это когда он не ответил на. Он тупо ответил на призыв у Золотова. Давай там, типа, с тобой встретимся. Ну, Золотов ему же предъявил.
Ага.
Давай встречаться. Он говорит, давайте на Первом канале. Даже тротуарная плитка знает, что он там в черном списке. То есть он заведомо уже как бы соскочил. А ему сказать, да, давай. Ну. Ну, если ты мужик. Ну, Лёша не мужик, для понимания ситуации. Когда тебе говорят, давай там встретимся, у тебя нет другого варианта, кроме как говорить, давай, да, время и место. Вот так он должен был сказать. Это ролик, который мог длиться у Навального, 3 секунды, время и место. Он что сказал? А вот я хочу там на Первом канале, мы поговорим.
Подраться на денег. Ситуация, с моей точки зрения, крайне странная.
Вот и весь Навальный в образ, вот у меня труса. Это феноменальный трус, закомплексованный, повернут на себе, то есть он сумасшедший, он, видимо, все в зеркалах у него в офисе. Более того, и кидало. Кидало почему? В Архангельске. Чувак, у него координатор был местный, говорит, они нам не платят зарплату несколько месяцев.
Так.
Не, ну, он может посмотреть отчет Навального за прошлый год. ФБК же успешный, у нас же краудфандинг, понимаешь, он только так говорит, на тебе бабло. Оказывается, несколько месяцев без зарплаты, офис освободили.
Возможно, не только этот. Вот только этот заговорил, что он без зарплаты.
Нет, там многие. Там уже все, они разбегаются.
Да.
Понятно, что финансирование, до свидания, потому что ну, нельзя кормить и Лёшу, ну, хватит кормить Лёшу, да, известный лозунг.
Uh-huh.
Он, в свою очередь, никому ничего там уже не дает. Эти закрываются. Ну, они же как истинные оппозиционеры, они системные,
угу.
Они же не сдаются, а они пошли к Ходору. Говорит, Ходор будет платить. Понятно, да? У нас есть. Это... То есть у этой проблемы есть две стороны. Одна сторона, что Навальный кидает своих.
Угу.
И вторая сторона, что вот эти, которых он кинул, ну и правильно, он кинул, потому что они такие гнилые, что говорит, вот ты даже даешь деньги, я теперь с тобой. Ну, то есть, если хочу перефразить, если завтра Единая Россия подкинет деньжат. Они назовут себя там молодежное движение такое-то против мусора
uh-huh.
из Москвы. Ну и какая разница? Ну, какая разница, кто платит? Вот, вот что они, как они научили молодежь мыслить. Вот примерно в таком направлении.
Uh-huh.
Еще одна тема питерская, раз уж по поводу как мыслить молодежь. Это вот чисто уже ваша история, такие наблюдения. Недавно у вас был скандал, ну ты. Наверное, детали знаешь по поводу сочинения. Письмо.
Мой папа на войне.
Да, письмо там отцу там на,
угу.
на фронт. Сразу все сбунтовались. А-а-а, как так? Как это мой ребенок и там написал, значит, там рыдать.
Это хорошо.
Во-первых, это эмоция, это неплохо.
Хорошо.
Я хочу сказать, что следующее.
Любит папу.
Да, дело в том, что. В чем ханжество и лицемерие, когда вот начинается вот эта волна? Здесь вот эта тема, она как-то мимо проходит, причем ага. жалко, ну, в Питере еще, ну, и как у вас там, в Санкт-Петербурге, горожане еще более-менее это обсуждают, более-менее. А на федеральную, там, федеральная повестка, она как-то мимо идет,
ага.
ну, как-то вот так хоп, мимо нас. Я хочу сказать следующее. Как раз изучая же финнов, я не просто так. Во-первых, мне нравятся Хельсинки. Я хотел понять, почему…
Это копия Питера.
Ну, копия Питера и как раз сталинская система образования да. и так далее. Да.
Поэтому
так
хорошо.
Вот, поэтому они… Я хотел понять, почему они сами для себя удивились и обнаружили, что это случилось там сколько-то лет назад. Их школьники, ну, 15-летние, они победили среди там 37 стран. Ну, там был тест, причем школьники не только из Хельсинки, то есть да. с любой дырки там в Финляндии собрали, и они одинаково показали результаты, вне зависимости от того, где он там учился. Прям вот нигде. И все были в шоке. Американцы были в шоке, они же самые крутые, немцы были в шоке.
Да у них-то образования никогда и не было.
Нет, были. У них британцы были в шоке, извините, где с образованием-то все ну, в целом все в порядке.
Для британцев.
Ну, для богатых, да. Они удивились, как школы бесплатные, высшее uh-huh. образование бесплатное, везде одинаковые оценки. Они не просто читают, там уже у них было чтение и погружение в текст. Ну, то есть, ты прочитал, о чем это? Вот как раз…
Понять-то смог.
Да, вот как раз вот это ключевая ошибка. Математика и так далее тоже было, то есть, если брать фундаментально, потому что многие думают, что в Финляндии ни к чему не учат, они там ля-ля-ля, и поэтому это нам не подходит. Нет, это вранье. И они победили, потому что они понимали, о чем речь идет.
Угу.
То, что касается эмоций, и вот это…
Я замечу, что это было никакое не соревнование, а просто, так сказать, обзор, кто что делает и кто каких результатов добивается. Не соревнование, не посланная команда финских школьников, которые…
Нет, это тест,
да?
это тест, и они заняли первое место. Финны сами ругали свое образование, потому что ну сами внутри
да.
страны, что у нас говёные, как может так, дети вообще не учатся, и они у нас 4 часа, и как так? А когда они победили, уже задумались, они уже пошли дальше. Так вот, возвращаясь же к теме к школьному образованию, в школах есть проблема.
Угу.
Ну, вот это надо признать. Есть проблемы. Если там проблема с учебниками. Пришел один, говорит, я хочу вот этот учебник. Вот будет такой учебник. Теперь будет такой учебник. Потом угу. раньше была комиссия, которая разбиралась как раз, что в этих учебниках должно быть. Ее там разогнали. Это что такое вообще? Ну, то есть каждый новый министр со своими фантазиями приходит, и у него куча экспертов и так далее. Это есть проблема. Да, но здесь другая, намного шире. Это проблема внутри семьи. Тут семья ключевую роль играет.
Uh-huh.
Пришел ребенок, плачет, потому что написал письмо отцу на фронт. Что тут плохого? Ничего. Во-первых, Война от нас далеко никуда не ушла. Она в играх. Почему я говорю про ханжество? Она в играх, она в телеке, она в рассказах, она в анекдотах, она в песнях, она у рэперов везде. То есть она везде присутствует. И если они мне говорят, что мой ребенок впервые это услышал, о боже, что случилось, это травмёра психику. Если ребенок откроет, включит телевизор в прайм-тайм, он должен не то что плакать, а рыдать круглосуточно. Если просто включить прайм-тайм какой-то там канал, допустим, первый, включит, а там дядьки рассказывают разное. Что происходит? Полностью дисконтировали понятие войны, защиты, именно не просто повоевать, пострелять, а защиты государства.
Отечество.
Отец же-то на фронт пошел не просто потому, что ему там захотелось повоевать с кем-то. Это же защита государства. То есть там фундаментальные понятия, они как-то убираются, и оставляем слезы и войну. Все упростили до нельзя. Учитель плохой.
Мне вот даже интересно, я-то это кровавый совковый упырь, как ты понимаешь, меня с детства учили.
Я не отрицаю и не подтверждаю.
Я, по-моему, во сколько меня там, года в 4, в 5 читать научили, я не помню. У меня одна первая книжка, которую я прочитал, была «Повесть о настоящем человеке», я ее до букваря школьного прочитал. А одна из любимых книг у меня называлась «Это должен знать каждый» о поведении советского населения в случае ядерного удара со стороны США. А что делать, в какой подвал бежать, как завалы разбирать, выходить наружу, одевать противогазы и все такое, это часть моей жизни. Я из этого никакой трагедии никогда не делал. Для меня совершенно очевидно, что как только поступит сигнал, я побегу родину защищать. Это вообще никак в голове не укладывается. Одно дело. Мирное время, армия, ты от нее там закосил, это нехорошо. Но война – это совершенно другое. В прошлый раз у нас тут убили 27 миллионов человек. И, в общем-то, ну, наверное, при вот таком количестве здравомыслия это не должно повториться. А как это не повторится? А это значит, ты должен уметь держать оружие, пользоваться им как следует и по сигналу выступать на защиту, я подчеркиваю красным, на защиту, потому что папа на фронте, он родину защищает вообще-то. Ты не хочешь, чтобы папа это делал, да?
Папа может не вернуться.
Это про это? Ты не хочешь, чтобы папа защищал родину, а кого вы выращиваете?
Почему мне это немножко как-то вызвало, как говорит Олег Кашин, вопросы? Много вопросов.
Много вопросов.
Может, я в Санкт-Петербурге сейчас нахожусь. Здесь уже выходит старший Чубайс, ну, как-то особо не стесняясь,
да,
в известном радио, и говорит, осада или блокада, это же была осада, но не блокада. То есть, это продолжается?
Это лжец. История. Это да, лжец и пропагандист.
Да, понятно. Это же понятно.
Да.
То есть это идет постоянно, они играют в длинную.
Ага.
То есть обесценивается вообще вот вся кровь, которая была пролита тогда.
Ага.
Почему? А потому что эти дети вырастут, скажут, ну там. Отечество там, где я.
Ты никогда не обращал внимания, что они слово в слово повторяют все, что говорил доктор Геббельс? Никогда не обращал внимания? Они целиком на стороне Гитлера, всегда. Вся вот эта наша либеральная тусовка всегда на стороне Гитлера. Всегда.
У них просто… Это, кстати, парадоксально, потому что большинство из них евреи.
Нет никаких парадоксов.
Да, это… Никаких. И они так выступают, потому что им это выгодно вот сейчас, сиюминутно. И они, конечно, рассчитывают, что они куда-то убегут,
ну, дебил.
И успеют, и так далее.
Украинский дебил с надписью «жидобандеровец» – это смешно,
да,
по всей видимости.
Ну, да.
Это смешно.
Но
сейчас выгодно.
Это ему смешно, пока не пришли к нему,
да.
Причем не русские, а другие,
да,
совершенно.
Да.
Вопрос опять же, как в школах преподавать, как передавать… Вот, эту память, речь идет о памяти, чтобы дети понимали, что война – это плохо, но иногда это неизбежно, а почти всегда это неизбежно в данном случае, потому что мы в России. Это же сложное понятие, которое надо мягко вносить. То, что письмо отцу, я не вижу ничего плохого в этом, когда вот твой папа идет туда, ну, дети маленькие, но говорить, что из-за этого мой ребенок пострадал, ужас, ну, ты докажи сначала, что он… не смотрит телек, не играет в компьютерные игры и не общается с другими детьми. Ну, не надо врать вообще откровенно и пытаться из этого события что-то сделать. Другая проблема, вот как раз самая большая, что в Санкт-Петербурге уже такой глобальный пофигизм как раз по теме блокады по поводу Великой Отечественной и так далее. Ну, большой пофигизм среди молодежи, многие там, может, даже чуть постарше, мы уже стареем. И какое-то, ну, было-было и ушло. Вот как-то вот, ну, может, стесняются как-то, что это нельзя кичиться и так далее. А что стесняться? Тут
город. Чего стесняться?
Да. Вот пример, вот поймали, надо. Кстати, слава богу, поймали этого бомжа, который там закрасил
на Невском,
14, по-моему. Ну, сейчас…
4, наверное. 14. Я не знаю, но 14, это в самом начале, да. В Дворцовой площади.
Да, да. И бомж, ну, сумасшедший. Ну, псих закрасил. Проблемы две. Ну, одну как бы решили сотрудники школы, которые там недалеко. Почему население не отреагировало? То есть он же не стоял просто так и за 2 секунды это сделал.
Ну, это же десятилетие пропаганды. Когда писатель Гранин говорит, что мы должны быть финнам благодарны за то, что они не стреляли, то хочется, во-первых, Гранину задать вопрос, в курсе вообще, какие пушки у них были, чем не могли.
Дмитрий Юрьевич, это все слова, это все слова. Я хочу сказать, мы должны финнам быть благодарны за то, что они… Им некуда деваться, они чуть вот здесь.
Замыкали блокаду с севера. За это надо быть благодарными.
Это Маннерги.
Другое дело, что финны, вот в моем
понимании, им некуда деваться. По поводу финнов.
Они одна из самых здравомыслящих наций. Кончилось вот так, пацаны. Хорош, давайте жить дружно.
Да, да.
Вот так кончилось нехорошо. Вот у нас под боком настолько могучий сосед, что, наверное, не надо. Ни на чьей стороне против него впрягаться вообще. Давайте дружить.
Ругать финнов.
И с тех пор мы дружим.
Да, ругать финнов абсолютно бессмысленно, потому что финны понимают, где они находятся, где границы, какая температура у них среднегодовая и кто основной потребитель всего, что они происходят, за исключением ночи, которые они похерили. То, что не понимают, это мы вначале еще там украинцы, где они находятся, с кем они граничат.
Да этих кто-то
поздравит. Какого грузины не совсем понимают, где
они находятся. С каждым успехом хочется их
поздравлять. А вот финны как раз, финны прекрасно понимают. И вот эти исторические моменты, которые, конечно, трагедия для них, потому что Ленинград-то выстоял, это они с этим грузом, что они с той стороны блокировали, хотя могли сказать, что да, окей, ну, что делать? Не таблицы ставить? Как Армен Гаспарян.
Что я могу сказать?
Что Армен будет истерика.
Ты очень редко приезжаешь, поэтому у нас получается очень сумбурно. Заезжай гораздо регулярнее.
У вас власть здесь сменилась, я буду чаще приезжать.
Это хорошо или плохо? Или это просто вот так?
Ну, я как человек, которому полтавщика мне лично симпатичен, я расстроился.
А мы не знаем, радоваться, не радоваться, я потому что не понимаю.
Да, мне все равно, я сказал, я уеду обратно в Москву, поэтому я могу говорить все что угодно. Но, не, я тебе скажу честно, вот с Полтавчиком мне вот всегда, я его по ЦФО еще помню, вот прям вот мужик прям хороший, вот реально прям хороший. Даже вот если брать такой, скажем так, генерал-губернатор, прямо, я не знаю, что сейчас будет с вами, дай бог вы проголосуете за Ксению Анатольевну, когда приедет к Собчак, и этот город встанет с колен, у вас будет и осада вместо блокады.
Я хоть и неверующий, но чуть не перекрестился.
И будет и осада вместо блокады, у вас будет каждый день фэшн,
Красиво,
у вас, да. То есть там детскую там проституцию и прочую там секс-туризм, который по Санкт-Петербургу будет процветать, и вот контрабасы, все будет, и нелегальные мигранты,
такое
и криминал.
Такое будущее рисуете.
Главное, вы за Ксению Анатольевну проголосуете, за Ксению Анатольевну главное.
Вот. Она будет участвовать?
Я надеюсь, не пронесет.
Ну, как говорится, Бог навстречу.
Я надеюсь, что вот вы прям вот должны вот прям сказать, что или она, или никто. И все.
Кошмар. Какие-то жуткие перспективы рисуете. Спасибо.
Никто Юрьевич.
Приезжай еще.
Всем твоим товарищам по фронту, как их сталинистам, привет большой. Ну, я имею в виду, кто сейчас начнут там. Ах ты, сука, бля.
Это про меня, как ты понимаешь.
Да нет, ну ей-богу, сколько можно обсуждать Сталина, твою мать? Ну, если уже в завершении...
Я не обсуждаю.
Нет, ну, послушайте, ну, есть земля, вот она такая, шестая часть суши, иногда там шестая часть плюс-минус там что-то, но в целом здесь все живут. Сначала была там Российская там империя, потом Советский Союз, сейчас Российская Федерация. Кстати, молодое государство, к вашему сведению, дорогие все предыдущие, там есть монархисты, есть там сталинисты и так далее. Молодое государство Российской Федерации.
Ключевое сейчас... слово «государство», да, как да, государственное государство. Образование, не а как вот... страна, а как
правильно,
государство.
Да. Да. Вот отечество, оно одно. Вот эти периоды нельзя, вот нельзя сказать, что мы здесь жили в дерьме, а здесь были там хорошо или
бывали
наоборот.
Бывали периоды, когда мы жили в дерьме, как ни крути.
При любом.
Они у всех
раскладе. Бывают. Поэтому и в России... это то, что нас отвлекает от того, что будет завтра. Вот это ключевой момент, когда сразу идет поляризация. Это, то есть ты выходишь, и ты понимаешь, что коммунист уже не коммунист, что там монархист, не монархист, сумасшедший и так далее. То есть это специально все делается. Это все специально делается. Это даже не конспирология, это обычно такая методология. Тебя отвлекают, ты отвлекись там на свои там, рассуждения, что вот это вот такой кусок большой, ты был плохим, но ты при этом почему-то победил. Здесь ты был плохим, но почему-то у тебя и наука развивалась, да. И тогда, ну как-то так, то есть это все настояло из плохих. И вот современная Россия тоже как бы там.
Поскольку она наследница, она тоже плохая.
Да, все плохое и все русофобское. Возвращаясь опять же к украинцам, потому что мне Керченский инцидент меня очень задергал еще по части реакции наших, которых откровенно я просто. Я им и в глаза могу сказать, что они предатели все до единого.
Да, от них ничего другого ждать.
Так что нельзя. Приглашайте почаще, как говорят.
Заезжай. Немножко сумбурно получилось, но это
ничего, я думаю,
перерыва. Ну, да.
Ты можешь это, как делает Алекс, это разбить это на 15 роликов.
И рекламу Сталина
вставить. Ага, Сталин.
Немножко, да.
Почему? С Хрущёвым в перемешку и Ворошилова немножко так.
Хорошо. А на сегодня все. До новых встреч.